Анна Балакина. «Аргентина без танго. Легенда и сказки Южной Америки». Текст читает Анна Шохова. Предисловие. Дорогой читатель, приглашаю тебя в одну из самых удаленных от России стран – Аргентину. Большинство из нас вспомнят про нее немногое. Ведь путь в этот регион настолько длинный, что мало кто бывал там лично. Кому-то придет на ум футбол, кому-то танго или ее столица – Буэнос-Айрес. Кто-то покупал аргентинские продукты в супермаркетах и ходил в рестораны аргентинской кухни. Мне хочется показать эту страну с другой стороны – яркую, колоритную сельскую или внутреннюю Аргентину. Это регионы за пределами Буэнос-Айреса и других крупных городов. Там даже молодые люди до сих пор любят народные парные танцы, которые исполняются на этнодискотеках, пеньях. Среди них страстная самба и дружеская чакарера, танцы с удивительным названием «Кот» и «Прятки», музыка андийского карнавала «Карнавалита» и «Чамаме», в чьей музыке слышатся переливы водопада Игуасу и тропического дождя. Со сцены фестивалей и на домашних посиделках под гитару и барабан бомба поют песни про родную природу, историю, любовь, а также волшебных духов и героев сказок и легенд. А в местных новостях могут запросто написать о встрече с оборотнем или привидением, о географии, культуре и повседневной жизни этих земель нам и поведают народные сказки и легенды. По образованию я географ и культуролог, поэтому могу временами использовать не всем знакомые термины, но обещаю сразу их пояснять, чтобы их поняли даже те, кто далек от географии и антропологии. Что надо знать о географии Аргентины тем, кто начинает читать книгу? Расстояние от Москвы до Буэнос-Айреса по прямой 13 500 километров. Разница во времени между двумя столицами – 6 часов. Население Аргентины – более 47 миллионов человек, из которых почти треть живет в столице и ее окрестностях. Аргентина расположена в южном полушарии, а это значит, что времена года там устроены наоборот. Январь – летний и самый жаркий месяц, а июль – зимний и самый холодный. Аргентина вытянута в длину по меридиану, то есть если смотреть на карте и глобусе сверху вниз. Поэтому в стране несколько типов климата, от тропического на севере до умеренного на юге. На севере страны среднегодовая температура плюс 24 градуса по Цельсию, а на юге острове Огненная земля плюс 5 градусов по Цельсию. Совсем особый климат и природа в Андах. Эти горы расположены вдоль всей западной границы страны. Их высочайшая вершина – Аконкагуа, высотой почти 7 километров. Климат гор всегда более суровый, чем на равнинах. Ведь с каждым километром высоты температура снижается на 6 градусов по Цельсию. И местами очень сухой. Горные хребты задерживают дождь, и до окруженных ими долин – влага не доходит. В Аргентине расположена пампа – уникальное пространство лугов с плодородной почвой. Но не называйте ее при аргентинцах степью, иначе они обидятся. В пампе субтропический климат, больше осадков, чем в обычной степи, богаче растительность. Степи в Аргентине есть на юге, в Патагонии. А еще там есть саванны на севере, в регионе Чака, и влажные тропические леса на северо-востоке, в Междуречье. Аргентина – молодое государство. Возникло оно только в начале XIX века после Майской революции 1810 года, войны за независимость 1810-1825 года и учреждения Республики Аргентина в 1826 году. А массовое заселение ее иммигрантами из Европы началось еще позже, с 60-х годов XIX века. Поэтому многие традиции здесь тоже очень молодые. Для тех, кто любит карты, здесь помещена карта регионов Аргентины. Кроме того, В приложениях книги вы найдете сведения по истории страны и о тех коренных народах, чьи мифы и сказки вы прочитаете. Как устроена книга? В книгу вошли истории разных жанров. Легенды – истории о неправдоподобных происшествиях, которые по убеждению рассказчика действительно случились. Для достоверности в легендах даже упоминается конкретное место и время событий. А повествователь говорит: «Это случилось с моим дедушкой, с нашей соседкой сеньорой Инес или доном Альфонсо, которого вся деревня знала». Особенно популярны в Аргентине истории о встречах с недобрыми духами. Российские фольклористы обычно называют этот подтип фольклорных историй «быличками» или «бывальщинами». Ими до сих пор пугают детей, снимают по их сюжетам мультфильмы. Мифы – рассказы о происхождении мира и его устройстве, не привязанные к историческому времени. Все случилось в начале времен. У коренных народов они часто были связаны с ритуалами инициации и календарными праздниками. Смотрите далее историю «Как закончилась власть женщин» или истории о сотворении мира. Сказки. Истории, которые даже сам рассказчик считает невозможными в реальном мире, выдуманными. Есть и переходные варианты, но в конечном счете все зависит от отношения рассказчика и стиля подачи материала. В первой части собраны истории о происхождении мира, человека, растений, животных, предметов. Вторая часть – легенды или былички о популярных духах и встречах с местными богами. Третья часть – сказки о приключении героя и героини в борьбе с чертом, русалкой и другими недобрыми существами. Думаю, этот раздел будет особенно интересен психотерапевтам, работающим со сказками и символами. Кстати, вы знаете, что герои волшебных сказок в Аргентине часто зовут Хуан, то есть Иван? Так называли даже аргентинского Емелю в одной из волшебных историй, которую вы найдете в этом сборнике. А в четвертой части – сказки, объединенные темой любви и отношений. Кто придумал легенды и сказки Аргентины? Легенды и народные сказки Аргентины можно поделить на три крупные группы. Фольклор коренных народов, сказки, привезенные из Европы, и так называемый сельский креольский фольклор. В книге собраны все типы историй. Большая часть их была записана в конце XIX-XX веке, однако появились они намного раньше. Самые древние сюжеты принадлежат коренным народам Аргентины, которые мы называем индейцами. У многих народностей существовали сказители, занимавшиеся специально сочинением мифов и сказок. У других это была одна из профессиональных обязанностей шаманов и шаманок. Из этих историй дети узнавали, как возник мир, появились человек, растения и животные, как устроена природа вокруг, как себя правильно вести. С 14-15 и до середины 16 века северо-запад Аргентины входил в империю инков. Этот регион назывался Каласуайо. В то время по его территории распространялся язык кечуа, а люди стали почитать инских богов, например, пачамаму, мать-землю, в образ которой вошли и более старые местные божества. В XVI веке в регион пришли испанцы и сделали его своей колонией. Многие народы были обращены в христианство. За несколько веков их религия и фольклор сильно изменились и приобрели христианские элементы. Жителям Чака и Патагонии удалось сохранить свою аутентичную культуру до конца XIX века. В этот период аргентинское правительство организовало военные кампании против коренных народов, чтобы освободить их исконные территории для сельского хозяйства. Часть индейского населения была физически уничтожена, другую выселили на неблагоприятные для хозяйственного освоения территории. отношение к коренному населению, в том числе на государственном уровне, стало меняться в лучшую сторону лишь с последней трети XX века. В стране стал возрождаться интерес к культуре коренных народов, а их представители и исследователи стараются собирать и сохранять те истории, которые еще уцелели. Истории второго типа привезены из Европы. Заселение края испанцами началось в 1536 году, когда Педро Мендоса прибыл сюда во главе крупнейшей в истории конкисты экспедиции из 1500 человек. Он же заложил город Буэнос-Айрес. В 30-е годы XVI века в результате конкисты пала империя инков. Смотрите рисунок номер 1, въезд Кортеса в Уицетлан, миниатюра из кодекса Ацкатитлана, Мексика, XVI век, в файле дополнительные материалы. Испанцы принесли с собой христианскую веру и свои легенды и сказки. Пожалуй, самой важной из них для культуры страны стала легенда о Саламанке, пещере, где можно подписать договор с дьяволом в обмен на таланты, успех и богатство. А с 1860-х годов началась массовая иммиграция из разных стран Европы. В Аргентину теперь приезжали выходцы не только из Испании, но и из Италии, Германии, Польши, Франции, а также Российской империи. Они также везли с собой сказки и другие волшебные истории. И, наконец, третий тип историй в этой книге – это легенды и сказки креольского происхождения, которые возникли в среде переселенцев. С одной стороны, это рассказы про местные чудеса и чудотворцев, например, Телеситу. С другой – легенды и былички, заимствованные у коренных народов, которые переселенцы пересказывали на свой лад. Такова история Какуя. В городе Сантьяго-дель-Эстро даже стоит памятник этой девушке-птице. Их герои могут сочетать в себе черты разных культур, например, черт-супай. Особое место в фольклоре Аргентины занимает феномен и литература гаучо. Гаучо – социокультурная группа, чей рассвет приходится на первую половину XIX века. Аргентинский аналог ковбоев. В первые века после колонизации у этих бродячих нищих пастухов-наездников была слава бандитов, рвани помпасной. А в европейских сказках, привезенных в Аргентину до начала XIX века, гаучо заменили отрицательных героев-разбойников. Однако, после майской революции 1810 года и войн за независимость, в которых активно участвовали гаучо, оказалось, что гаучо – патриоты, смельчаки и герои. Теперь их качествами считались свободолюбие, чувство собственного достоинства, мужество, ловкость, великодушие. В 1826 году Аргентина стала независимым государством. Традиционные занятия гаучо – укротитель лошадей, погонщик скота, следопыт и не расстающийся с гитарой музыкант. Именно в среде гаучо рождались и передавались многие креольские легенды. Важное явление в жизни и культуре гаучо – паяда, состязание по песенной импровизации, чьи участники, паядоры, должны были на ходу сочинять песенки, опираясь на местные новости, байки, слухи или любые темы, предложенные слушателями. А гаучо-литература стала отдельным жанром, который пытается воссоздать язык гаучо и рассказать об их образе жизни. Ее самые яркие примеры – поэма «Мартин Фьеро» Хосе Эрнандеса, издана на русском, роман «Дон Сегунда Сомбра» Рикардо Гуградельса, издана на русском, и поэма «Сантос Вега» Рафаэля Облигада, в которых пересказываются в том числе популярные легенды из среды гаучо, например, об аргентинском черте. Также в этом жанре написана чудесная книга сказок «Аргентинская тысяча и одна ночь» Хуана Драги Лусера, частично переведенная мною на русский язык. Попало в сказки Аргентины и африканское население. С рубежа XVI-XVII веков для пополнения бесплатной рабочей силы в Аргентину, хотя и не так масштабно, как в Бразилию, но ввозили негритянских рабов. Они трудились на плантациях, были домашней прислугой, подмастерьями на ремесленных предприятиях. Особенно велика была их доля в населении в XVIII – начале XIX века. Затем же она стала постепенно снижаться. Согласно переписи 1778 года, выходцы из Африки составили более половины населения таких городов, как Сантьяго-дель-Эстро или Соловина. Рабство в Аргентине было отменено в 50-х годах XIX века. Смотрите рисунок номер 2, гаучо, фотография 1868 года, в файле «Дополнительные материалы». Память об ушедшей эпохе сохранилась, например, в легендах о негритятах, живущих в руслах реках, в одном из имен аргентинского дьявола – Мандинго. А в креольских сказках часто упоминаются слуги африканского происхождения, чаще, к сожалению, как отрицательные персонажи. В целом фольклор разных этнических и культурных групп Аргентины все время влиял друг на друга. Под воздействием испанской культуры и религии в мифах и легендах коренных народов появились представления о едином Боге, Дева Мария и Христос. Лис, который в европейских сказках был хитрым плутом, под влиянием индейского фольклора превратился в изобретательного неудачника, который вечно влипает во всякие истории. Менялись сюжеты и под влиянием исторических событий. Так, дух-покровитель птиц у гуарани после Парагвайской войны 1870-х годов, где убили почти всех местных мужчин, превратился в хулиганистого Памбера. Тот стал отвечать за рождение внебрачных детей. В реальности же их отцами были немного выжившие на войне мужчины, которым приходилось иметь много любовниц. В Аргентине много сказок, похожих на те, что мы знаем с детства. Но со временем в них поменялись детали ландшафта. Например, лес заменили высокие горы, Анды, тигр или волк стали пумой и ягуаром, а у героев появился любимый напиток – мате. Смотрите рисунок номер 3, Педро Америко, битва при Аваи, Парагвайская война, 1868 год, в файле «Дополнительные материалы». И еще одно важное замечание. В Аргентине считается, что рассказчиком народных сказок может быть каждый, кто слышал их от знакомых. Поэтому во многих историях этой книги рассказчиком выступаю я. Объединив все самое интересное, что слышала от аргентинцев и читала в книгах. Другие же представляю в точном переводе по сборникам народных сказок. Таких как знаменитая аналогия сказок Берты Виндаль, Ботини или работы современного исследователя Марии Инес Палейра, которая любезно предоставила мне свои полевые записи. Список испаноязычных источников, которые меня вдохновили, вы найдете в конце книги. Фольклор в Аргентине намного популярнее, чем в России, в том числе у молодых людей. И хотя сказители-старики умирают, и языки многих коренных народов исчезают, важно, что люди искренне гордятся своей народной культурой и традициями. Фольклор все равно продолжает жить и развиваться. Старые волшебные сказки, услышанные от родителей и дедушек с бабушками, начинают звучать на новый лад. В них появляются автомобили, электричество, полиция и современные слова вроде «жесткая посадка». Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы благодаря этой книге мы с большей любовью взглянули и на свою народную культуру. Тем более, что по ходу книги вас ждут сюрпризы. Знакомые русские сказки, которые успели некоторое время пожить на аргентинской земле, обрести южный загар и акцент, набраться местных словечек и все равно остаться собой. Желаю интересного знакомства с аргентинской культурой. Если же у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их на geoanna@yandex.ru или anna.wildhouse@gmail.com. Смотрите рисунок номер 4, набор для питья мате, в файле «Дополнительные материалы».